ищем выход. Мы с вами каждый день.
Добрый день, это «Особое мнение» на YouTube-канале «Ищем выход». У микрофона Анастасия Жигулина. И рада представить вам нашего сегодняшнего гостя. Роман Захаров, журналист, эксперт Фонда защиты гласности, исследователь Лодзинского университета. Роман, здравствуйте.
Добрый день.
Приветствую также всех, кто нас смотрит. Напоминаю, что нужно ставить лайки к этому видео, нужно обязательно комментировать, нужно активно участвовать в обсуждениях в чате. В общем, любая с вашей стороны активность – это очень здорово и очень помогает продвигать это видео во всех рейтингах YouTube. Ну и по поводу событий последних дней, ну вот лично для меня, я вот начну с такого как бы личного потрясения. Из всех военных событий последних дней больше всего на меня, как ни странно, произвели впечатление атаки на Одессу. Вот все эти фотографии разрушенных памятников архитектуры, Спасо-Преображенского собора, мне сразу пришли на ум аналоги других разрушенных памятников, там той же Пальмиры, я имею в виду в других войнах крупных. Вот какое на вас впечатление произвели эти кадры, и как вам кажется, вот этот вот эффект, он намеренный или случайный?
Знаете, не хотелось бы дальше заниматься вот анализом возможной психопатологии российского руководства, хотя они уже очевидны, по крайней мере, неадекватность. И надо отметить, что и западным лидерам были давно очевидны, вспомним слова сдержанные, я бы даже сказал, спокойные по отношению к Кремлю Ангелы Меркель о неадекватном состоянии, о том, что в других каких-то измерениях наш санцеликий вождь пребывает, это давние слова. Но в целом боюсь, что это был намеренный эффект. Ведь в конечном итоге такие массовые разрушения, конкретно Одессы, они могли бы быть достигнуты гораздо раньше. Понятно, что территории восточные и центральные Украины гораздо более доступны для российских войск и российского оружия, чем территории той же Западной Украины. Но тем не менее, хотя и туда долетает, но тем не менее мы видим, как постепенно вот это разрушение идут. И опять же, цели, понимаете, вот нам постоянно озвучиваются несколько мифов. Первое, о высокоточном российском оружии. Миф опровергнут. Второе, о том, что они бомбят только военные цели, опровергнут. О том, что они бомбят инфраструктуру. Нет, ну здесь частично правда, наверное, но какая может быть инфраструктура в центре Одессы? Ну давайте говорить серьезно. Поэтому эти ужасающие кадры, как вы совершенно справедливо отметили, они вселяют ужас. И я хочу отметить, что если кремлевское руководство и, возможно, часть российского общества искренне думают, что украинцы будут гораздо более благосклонны обсуждать отношения с Российской Федерацией в ее нынешнем состоянии, наблюдая за тем, как разрушают их города, и в том числе города в целом пророссийские до определенного момента, действительно связанные с Российской империей, в каком-то смысле с российской идентичностью, с тем, как убивают их граждан, с тем, как, наконец, убивают даже то, что на территории самой Украины сейчас называется символом, возможно, российского представительства, а именно собор, главный собор Украинской Православной Церкви Московского Патриархата в Одессе. Ну, я не знаю, кем надо быть. То есть это до какой степени отсутствия логики, логического мышления надо дойти. Поэтому, да, возможно, это такая намеренная месть за то, что случается, а именно за упорный отказ украинцев обсуждать сдачу страны в руки захватчиков.
Ну, я продолжу заниматься неблагодарным делом, пытаться искать логику в действиях российских властей. Но вот смотрите, если оценивать все, что Как вел себя Путин по отношению к памятникам, которые находились на территории других стран? Там та же риторика по поводу, не знаю, собора в Париже, Нотр-Дамского, когда мы собирались ехать всей страной его восстанавливать. Или вот разрушенная Пальмира, тоже там была очень похожая риторика. Где же тут последовательность? Ну, наверняка, если не Путин, то его окружение, там его какие-нибудь политтехнологи понимают, какой эффект это производит. Это производит, ну, не знаю, может быть, это неправильно, но это производит куда больше эффект, чем убийство людей, чем смерти мирных жителей. Путин же столько говорил о желании попасть в учебники. Неужели он хочет попасть в учебники именно так?
Ну, а вы в курсе же, что уже с сентября начнется обучение новейшей истории России, современной истории России по новым учебникам, и в этих учебниках, в частности, конечно, написано уже о укронацистах, о том, что необходимость была проводить специальную военную операцию, да и вообще эти уроки же введены с прошлого года, то есть мы должны понимать, что он войдет и уже вошел в учебники истории, и вся эта операция будет под нужным углом показана. Я думаю, что здесь очень сильно разделяется пропаганда внутри и пропаганда вовне. Во-первых, и мы понимаем, что в России нарратив о том, что сами украинцы себя обстреляли, ну или в крайнем случае они же там выдают, помните, как было с малазийским Боингом, вспомните, как было со многими другими вещами, с Бучи, они выдают какие-то постоянно новые версии, опровергающие одну другую, но логической невязки в этом не видят. И вот то сначала они уверяли, что это сами себя украинцы разбомбили этот собор, то сейчас опять же начинают уверять, что ну да, что-то у нас летело в инфраструктурный объект, но вот там ПВО Украины, естественно, ну они тоже называют криворуких украинцев, оно неправильно сработало, и антиракеты типа вот попали. Когда показывают уже конкретные обломки российского оружия, они говорят, ну да, ну это же не мы виноваты, это все вот, понимаете, они защищали свой порт, свой еще что-то, а собор мы не хотели. Кстати, я здесь хочу сказать очень важное дополнение. Я тоже не уверен, что конкретно собор УПЦМП они хотели. Все-таки действительно УПЦМП, и здесь патриарх Кирилл, глава Кремлевской церкви РПЦ, заявил очень четко, они считают эту часть церкви своей. То есть украинская церковь, которая объявила о своей самостоятельности в мае прошлого года окончательно, она объявлена своей. Но несмотря на это, несмотря на то, что это мог быть действительно случайный прилет, действия ПВО украинское, еще какие-то вещи. Еще раз говорю, сами по себе разрушение исторического центра Одессы невозможно объяснить только какими-то противодействиями или какими-то, условно говоря, попыткой защититься самих украинцев. Другое дело, что внутри мы по-прежнему будем сохранять лицо и говорить, люди, к сожалению, верят этому. Понимаете, но если вот кто-то обратил внимание из тех, кто комментирует как раз обычно шоу-бизнес российский, что у нас же и в классическом поле, и в поле современной эстрады, и в поле каких-то художественных высказываний очень много одесситов. И их было, и всегда много было на нашем пространстве, я имею в виду в российском пространстве культурном. И вы понимаете, ни один из них, вот там было, это человек писал, который понимает в этом гораздо больше, чем я, но это правда, я потом даже специально посмотрел, ни один из них ничего не сказал против. Но до какой степени моральной деградации можно дойти, разрушают твой любимый город. Даже там были обратные крики, что ну а что, они вот памятник Екатерины убирают, ой, а они там вот еще что-то убирают. То есть бедных одесситов, живущих там сейчас, прошлые одесситы, воспитанники этого города, люди, которые там выросли, родились многие там и так далее, они просто сравняли ни с чем. Они сказали, ну ничего страшного, вас разрушают, то что вы вот разрушили наш условный какой-то, что там у нас, скрепы, да, вот наши разрушили, связывающие нас с Российской империей. Перевернуть страницу не готово, в первую очередь, наше общество. Оно постоянно ищет смыслы в прошлом, но не те смыслы, которые нам всегда история позволяет искать, какие-то глубокие, которые заставляют задуматься, которые помогают нам пережить и стать более человечными, более культурными, уж если хотите это слово, я его не люблю, оно затасканное, но тем не менее. Нет, они нам позволяют что делать? Бомбить город и считать, что Одесса такая же наша, как и Крым. Ну, это просто бесчинство.
Получается, для нашего общества, ну, если мы берем вот такое общественное мнение, просто удобнее и проще поверить в то, что, ну, не российские войска специально стреляли в этот вот Спасо-Преображенский собор, а там ПВО сработало или еще что-то, просто потому что это не разрушит их вот эту вот картинку мира. И, а что тогда разрушит?
Боюсь, что ничего не разрушит. Вот у меня есть глубокое и такое пессимистическое довольно ощущение, что, к сожалению, ведь видите, в чем дело? Вот смотрите, мы сейчас с вами уже почти год и, не почти, а год и 3 месяца спустя после Бучи, мы начинаем размышлять, что еще может разрушить картинку российского общества. Замечу, что тогда, на переломе марта-апреля 2022 года, СМИ были гораздо более доступны. Больше людей еще не выехало из страны, еще не было мобилизации. Больше людей будоражили сами события, и война была на пике острия, и это обсуждалось. А сейчас гонится один и тот же нарратив. Украинцы сами виноваты. Так, значит, мы, как Москва, делаем все, что угодно для того, чтобы привести в соответствие. Замечу, что даже ушли вот эти, понимаете, даже если люди не смотрят истерические вопли Соловьева или там какие-то не смотрят так широко за тем, как это эмоционально подогревают пропагандисты. Но они же смотрят новости. Они же постепенненько привыкают к тягомотине этой специальной военной операции и скорее только жалеют погибших воинов, которые где-то что-то как-то защищали. И в мозгах нет, это свойство человеческой психики. Возникает только печаль о том, что это все так долго длится. Понимаете, вот это может быть длительность войны, ее цена с точки зрения экономики, потому что, тем не менее, она очевидна, хотя Россия не рухнула в пропасть, действительно, здесь экономисты совершенно правы, и технократы здесь очень сильно сыграли. Поэтому мое пессимистическое ощущение, наше российское общество не способно пробудиться без серьезной встряски. Эта встряска может быть и обеспечена и внешними, и внутренними обстоятельствами, но ими точно не будет разрушения Украины. Сколько бы украинцев не было убито, вот это страшно, но это надо понимать, сколько бы украинцев не было убито, как бы сильно Кремль не уничтожал Украину с точки зрения памятников истории, архитектуры. Вот даже если завтра будет разрушена Киевско-Печерская лавра, я могу сказать, что большинство тех, которые причисляют себя к активным членам РПЦ, напомню, что по сведениям социологов религии, всех, кстати, даже провластных и совершенно симпатизирующих РПЦ, это не более 2% населения Российской Федерации, именно активных членов, которые ходят в церковь там, и так далее, и так далее. Они еще, многие из них перекрестятся и скажут, ну и слава богу, значит, вот они хотели ее отнять, пусть лучше не доставайся никому. И не вспомнят про библейскую притчу, как мать должна отдавать, смогла переселить себя, и чтобы ребенок не был разорван, отдала ее претендующей матери. Нет, это они ничего не вспомнить, они перекрестятся и обрадуются. Поэтому у меня глубоко, глубоко печальные мысли по этому поводу.
Хотела обратиться к нашим слушателям и напомнить, что в описании к этому видео есть инструкции, как нас можно поддержать. Обязательно посмотрите, мы действительно делаем этот канал только благодаря вашей помощи, и мы очень благодарны тем, кто помогает нам регулярно или и даже тем, кто помогает разово, это все равно очень важно. Во-первых, это показывает нам, что мы действительно делаем что-то, что интересно и важно вам. А во-вторых, просто элементарно помогает продолжать работать дальше. Ну и плавно перехожу к следующей теме. Вообще, ну, мы сейчас сказали о том, что об отношении общества к происходящему. На самом деле тут появилась еще одна новая грань. Она существовала, но вот сейчас она заиграла новыми красками. То, что те, кто активно поддерживает войну, активно поддерживает боевые действия, с ними, как показали недавние события, тоже у власти никаких договоренностей, консенсуса больше нет. Это я сейчас веду к новости про арест Стрелкова, он же Гиркин. Вообще этот арест удивил вас?
Относительно удивил. Конкретно про него – да. Но, может быть, момент был совершенно подходящий, как отмечают некоторые из аналитиков и те, кто более серьезно углубляется в изучение портретов определенных людей, говорящих не от имени власти, но близких к ней, включая военкоров, но Стрелков Гиркин — это больше, чем военкор. Во-первых, надо понимать, что Стрелков Гиркин — это человек, которому было многое позволено, потому что он непростая говорящая глава, непростой такой сторонник войны. Это человек, который во многом участвовал в этой каше, которому была дана значительная свобода действий. Собственно говоря, из-за того, что он привык, при этом будучи много лет в составе российских спецслужб, советских российских спецслужб, он привык, тем не менее, действовать на вольную руку, такой, знаете, вольный стрелок, немножечко, но при этом подчиняющийся общей линии. Вот совершенно правильно прокомментировал это один из тех, кто представляет правый фланг, но выступающий против Кремля в России, Даниил Константинов. Он прокомментировал, говоря, что Стрелков никогда не был нашим. Он никогда не был тем правым националистом, который борется за освобождение России, пусть даже от какого-то там эфемерного ига, не знаю, там от какого, может быть, западного влияния или чего-то еще. Потому что он никогда не боролся с властью, он никогда не ставил себе задачу уничтожения власти. Он, как настоящий спецслужбист, верно выполнял задания Родины. И мы, кстати, не знаем, почему ему так много позволялось. Ведь вы понимаете, что последние его годы, еще даже до начала войны, до 24 февраля 22 года, он много себе позволял. Он просто открыто критиковал, включая лично Путина. Но он меньше Путина, хотя он о нем тоже отзывался довольно скептически часто, но он больше критиковал... То есть все начальство там, все у него было плохое. Руководители народных республик — идиоты, значит, ведущие, значит, крымские власти — идиоты, значит, и так далее, и так далее. То есть там сухой нитки ни на ком не оставалось. И это велось все последние годы. Для чего это делалось? Ну, многие говорят, вот опять же, об этих башнях, но я бы даже заметил, не политических башнях Кремля, элит как бы борьбу, а борьбу скорее внутри спецслужб. То есть он же был выходец из определенной одной, и там могли тоже между ними быть такие терки. А с другой стороны, это такой выпуск пара. Ведь очень удобно наблюдать, кто в эту сторону пойдет. Надо понимать, что власти, отпуская на вольные хлеба некую... То есть сами стремясь к радикализации, например, ситуации с Украиной, не обязательно даже в форме войны, а в форме вот этой затянувшейся с 2014 года тихой войны, когда были уже оккупированы территории, и Крым, и часть донбасских территорий, они стремились, тем не менее, каким-то образом влиять на вот искренних сторонников. И мы помним, что революция в первую очередь пожирает своих детей, но также и с властями. То, что инспирировано властями, радикалы, должны оставаться под их контролем. Иначе получится, вы помните, как дали свободу относительную фашистствующим молодчикам, тем самым националистам одно время. И когда они начали убивать, понимаете, адвокатов и правозащитников и журналистов, которые были антифашистами и демократическими, ну, власть, конечно, там даже расследовала. Это все было начало 2000-х, но так как бы презирала. И я помню, вот как высказывались прокуроры, что не надо так сильно карать и так далее. Но когда они начали действительно гоняться и устраивать уже какие-то... Ведь в этих радикальных кругах, разумеется, все равно, и замечу, это главное отличие Стрелкова, все равно всегда будет зреть мысль: ах, власть до этого довела. И поэтому они будут и дальше идти в эту сторону, как вот, знаете, эти некоторые военкоры идут и говорить, что нет, надо всех уже устранить. Видите, даже у Пригожина, который вроде бы контролировался, нет-нет, вроде проявилось вот это недовольство верхушкой, недовольство, ну, непосредственно его противником, там, Шойгу и так далее, Минобороны и вообще российской армии, руководством российской армии. Поэтому я думаю, что здесь ситуация гораздо сложнее. Но почему именно сейчас? Знаете, я думаю, что это испуг. Это искренний испуг узкой верхушки после вот этой так называемого бунта Пригожина. У меня по-прежнему нет лично меня, поскольку я не являюсь ни военным аналитиком, ни специализируюсь в политологии для того, чтобы понимать. Но у меня личное ощущение, что это не был простой бунт, что это не было вот сошел с ума Пригожин и пошел. Он действительно хотел, наверное, добиться, чтобы его услышали, но проблема-то состоит в том, что, скорее всего, и кто-то внутри Кремля его поддерживал. Потому что вот эта борьба внутри элит, она не закончилась, несмотря на единение в связи с войной, она не закончилась. Там есть разные позиции, и не только те две, которые мы привыкли представлять как отстоящие на максимально далеком расстоянии друг от друга, типа ястребы и голуби, то есть такие как бы уравновешивающие друг друга. Нет, не только. Там совершенно разные позиции. Поэтому Стрелков, Киркин оказался не в то время, не в том месте, а возможно это просто урок для всех остальных прямых или явных агентов влияния, потому что из военкоров же там многие не агенты влияния, они искренние люди. Потому что вы и сами задали вопрос, говоря о тех, кто поддерживает. А я вот не уверен, честно говоря, что тот же Стрелков, Киркин так уж сильно это поддерживает, исходя из идеи того, что надо побороть Украину. Мне кажется, ему важнее, чтобы был восстановлен условно Советский Союз и чтобы все подчинялись российскому руководству. А это другая идея. И это может быть осуществлено другими средствами. Посмотрим на соседнюю Беларусь. Поэтому не ясно на самом деле, что конкретно, мне лично не ясно, послужило основанием задержания Стрелкова и Гиркина, но то, что люди, поддерживающие искренне или служащие этому режиму, исходя из других причин, например, те же технократы, которых, или системные либералы, которых до сих пор очень много во власти, то, что они являются на переднем острие не только борьбы с Украиной и с демократическими силами в России, оппозиции, в частности, или там, не знаю, с журналистами, они сами являются в первую очередь теми, кому грозит наказание и смерть. Вспомним репрессии Сталина. Напомню, что все кровавые палачи, почти все кровавые многие палачи из верхушки, они сами были убиты в этих жерновах.
Вы, когда проводили вот эту аналогию с националистами в России, я подумала о том, что, ну, вообще на самом деле до определенного момента все вот эти вот, кого мы сейчас называем турбопатриотами, это у них был вот до 24 февраля у них был какой-то выхлоп вот этой вот негативной энергии в виде Донецкой, Луганской областей, где, собственно, вот велась такая неизвестными добровольцами, анонимными, якобы, велась какая-то маргинальная война, про которую не особо говорили в новостях. А потом получается, что это все всплыло на поверхность, это все было принято на уровне государственной политики, и власть просто не смогла контролировать ту силу, которую она высвободила, или что?
Не, но большинство она контролирует. Тут надо понимать, что, во-первых, зачищены все были настоящие лидеры вот этого свободного протеста, как вы его назвали, вот эти сепаратисты, они были зачищены реальные еще, ну, вспомним убийство Моторолы и так далее. В общем, все это было зачищено. Все руководство старой республики, которое не подчинилось, оно было выведено, оно было уведено, оно даже в спокойном Крыму, ну, вспомните Чалова, да, и многих других. Все, кто не согласились играть по кремлевским правилам, из руководства были выведены. Но, безусловно, там существуют до сих пор такие люди, они вот сейчас воюют, которые искренне движимые какими-то чувствами, пусть они мы называем отвратительными, плохими, но они вот считают важным бороться за освобождение от украинского ига. Наверное, так они это для себя называют. И мы это читаем, мы видим некоторых из них среди военкоров, среди военачальников нынешних ДНР, ЛНР, влившихся. Но я думаю, что Кремль гораздо более жестко контролирует ситуацию, чем нам кажется. Другое дело, что невозможно в условиях хаоса, который возникает неизбежно во время войны, так сильно зажимать гайки, если тем более люди двигаются в нужном направлении. Еще раз повторю, вот стоило высунуться, вот и посмотрите. В этом смысле пример Стрелкова-Гиркина, разумеется, он не первый, но он очень явный, он очень показательный. Чем бы это ни было продиктовано, даже если это продиктовано иными причинами, например, тем самым испугом Кремля и лично Путина, что не дай бог там еще что-то, вот лучше всех запереть и чтобы все ходили строем. Он показатель, но вспомним и раньше, когда военкоров уже даже озвучивали, что мы будем вас привлекать, что мы будем вас проверять, и как там бедный этот клич по военкорам там пошел, и даже в телеграм-каналах плакали, что вот нас всех... Ну, слушайте, прошло это, не так уж сильно стали всех прессовать. По-прежнему они там публикуют разные совершенно некомплиментарные российской армии, российскому политическому руководству. Вы почитайте, что пишут даже так называемые, не все так однозначно, московские независимые депутаты Мосгордумы, да и не только Мосгордумы, или там так называемые журналисты, которые ездят на оккупированные территории Украины и возят туда гуманитарную помощь. И самое смешное, они возят действительно только гуманитарную помощь, но у них не все так однозначно. Значит, им не важно им все это наблюдать. Они же там плачут, и их пока еще никто не трогает. Ну, потому что они, может быть, действительно не высказываются непосредственно ни за войны, ни за войну, ни против ее, а вместе с тем задачи Кремля выполняют в этой территории, показывая, что Россия не вся такая плохая. Я бы так сказал. Мне абсолютно очевидно, что каждый из тех, кто искренне поддерживает войну против Украины, должен в первую очередь задуматься не о своей собственной судьбе, а о судьбе тех самых украинцев. Если вы перечисляете у себя в голове любые идеологические или стратегические или тактические причины, почему Украина должна быть в русле российского влияния, в реале российского влияния, то в первую очередь надо вспомнить о судьбах тех погибших украинцев и разрушенной Украины. И вспомнить, что не было такого в современной истории, что такая большая страна будет завоевана без последствий. Такого не смогли сделать никто. Ни американцы, замечу, на них часто опираются. Но вот вы посмотрите, Ирак, Египет, Сирия, Афганистан, уж самый там печальный пример. Нету такого примера. Внутри Украины. И это, мне кажется, действительно самое большое откровение всей этой авантюры, которая вылилась в жуткую трагедию. Внутри Украины недостаточно пророссийских сил, и слава богу, конечно, которые готовы на тотальное порабощение от Кремля. И вот это, мне кажется, Кремль пережить до сих пор не может. Он ищет способ выхода. И я верю, что они искренне полагали, что вот мы там поставим своего Медведчука, это будет молниеносная операция, немножечко жертв, все поплачут, Запад опять перемолет, как перемолол в Грузии. Тем более в Грузии, видите, они все-таки не решились полностью оккупировать, хотя планы такие были, как мы теперь знаем. Вот. Поэтому это такая печальная картина для людей, которые искренне верят. Я думаю, что эти люди должны очень-очень сильно задуматься, потому что переварить такую страну, как Украина, даже если бы они смогли ее поглотить своим оружием, не удастся.
Контроль над общественным мнением в России заключается в том, что, ну, по крайней мере, так сигнал, который власть отправляет, считывается. И мне кажется, именно такой сигнал отправляет пропаганда. Он считывается как ты должен не быть против войны, но и слишком за тоже не очень хорошо. Если ты будешь слишком за, тебя приравняют, по сути, к Стрелкову. Если ты будешь слишком против, ну, значит, ты оппозиционер, с тобой все понятно. Вот и тут, кстати, мне сразу вспоминается вчерашняя новость про то, как инсайдер написал о том, что в телепрограммах запретили обсуждать атаку дронов на Москву. Сказали не уделять ей, по минимуму уделять ей внимание, лучше вообще об этом в новостях не говорить. Вот эта ситуация такая пограничная получается между тем, что как бы быть против нельзя и быть слишком за тоже нельзя. Она тоже контролируется, на ваш взгляд. Это тоже искусственно созданная ситуация, и она не приведет к какому-то новому кризису.
Я думаю, что здесь стоит разделять позицию тех, кто действительно говорит от имени пропаганды, и позицию, вот опять же, таких людей более-менее свободных, как большинство военкоров. Если не называть военкорами, конечно, сотрудников пропагандистских СМИ, которые действительно как военные корреспонденты ездят в эти регионы и описывают эту войну, конфликтную ситуацию и так далее. Я думаю, что вот пропаганда, она, ей поставлены конкретные задачи, она их выполняет, в том числе до сих пор эмоционально подогревая, вы же видите всплески, а Соловьев опять тут кричал об уничтожении всего и вся, Киселев там чего-то разводил, какую-то странную свою аналитику и все прочее. Им позволено. Они могут сколько угодно подогревать и так далее, потому что они подогревают, как сказать, правильно, в русле канонов. А вот со вторыми, да, возможно, вы правы, здесь подан сигнал не столько Стрелковым Гиркина, а в целом, что, ребята, вы задумываетесь, ведь для внутреннего потребления, замечу, несмотря на то, что слово «война», за которое судят и штрафуют и так далее, независимых журналистов, политиков, общественных деятелей, просто людей, которые уже давно спокойно существуют в эфире пропаганды и вообще в эфире провластных каналов, даже независимых, как бы настолько сильно от власти, тех же военкоров. Так вот, войны в понимании Кремля до сих пор нет. И я боюсь, что в понимании российского общества ее тоже до сих пор нет. Поэтому совершенно логично, что удары дронов в Москве, они должны широко освещаться. Здесь абсолютно логично, это как раз нормальная позиция. Не надо широко освещать то, что ставит под удар мнение о том, что Москва и власть в Кремле контролируются, то есть власть в Кремле, извините, полностью контролирует ситуацию в Кремле. Вот как только это выходит из этого периметра, разумеется, это будет подвергаться остракизму со стороны власти.
Почему вы считаете, что Кремль не знает о том, что идет война? Ведь, ну, пожалуй, если не в Кремле, то где тогда еще есть реальные цифры погибших, ну, хотя бы приближенные? Если не в Кремле, то где еще знают реальные затраты там на технику, на оплату наемников, на другие ресурсы? Где еще тогда знают, что идет война, если не в Кремле?
Я, видимо, не точно выразился, не могу сейчас отмотать назад, посмотреть, что я там сказал. Не вопрос в том, что в Кремле знают, что они ведут войну, вопрос в том, что российское общество до сих пор ему внушается и с помощью пропаганды, что у нас нет никакой войны. То есть даже когда войну употребляют, слово «война» уже спокойно употребляется пропагандистами, уже печатается в прессе российской зависимой и так далее, тем не менее это все до сих пор СВО. А СВО это означает, что мы честные люди, мы не против никого не воюем. И вот этот нарратив будет до последнего защищаться Кремлем. Потому что иначе психологически люди же отстранены. Понимаете, их больше заботит. То есть, понимаете, российское общество, Кремлю выгодно, чтобы российское общество по-прежнему в таком легком забытии, что да, что-то неприятное, что-то, что мы должны, к сожалению, пережить, но это все не настолько трагично. Вот не настолько трагично, это, пожалуй, главное описание, которое может быть важно, чтобы соблюдали военкоры. И это будет красная линия, если они будут постоянно бить в точки болевые не только про фронт, но и про состояние России.
Прервемся буквально на минуту. Не переключайтесь, у нас минутный перерыв на короткий ролик, после чего мы вернемся и продолжим разговор.
Канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Здравствуйте. В этот раз я хочу обратиться к вам с просьбой присылать нам сообщение о том, кого бы вы хотели увидеть в качестве наших гостей, например, в программе «Вечерний разговор». У нас там уже были историк Андрей Зубов, у нас был культуролог Александр Архангельский, были другие наши гости, но, может быть, мы кого-то пропустили, а вы хотели бы увидеть интервью с ними. И я еще раз напоминаю про программу «Все так плюс». Это передача, которую делает историк и журналист Максим Кузахметов каждое воскресенье после 15 часов. Это необычный совершенно взгляд на российскую историю. Он запустил целый новый цикл, называется «Властители». И он идет довольно хорошо, но хотелось бы, чтобы было больше просмотров. Поэтому об этом вам и рассказываем. И мы не можем не поблагодарить, конечно же, всех тех, кто поддерживает наш канал. Как сделать это, можно увидеть в описании, потому что мы работаем благодаря вам и для вас. И спасибо за то, что вы это делаете. Очень просто помочь нам с помощью простых переводов на Сбербанк или Авангард, или с помощью криптовалюты. В общем, все сказано в описании. Спасибо еще раз за вашу поддержку. Ну и, конечно же, лайки. Без них мы никуда. Спасибо.
Сегодня, когда многие из нас разделены зримыми или невидимыми границами, очень важно помнить о самых дорогих нам людях. Канал «Ищем выход». Поговорите со своими близкими.
Мы продолжаем. Это особое мнение Романова Захарова, журналиста, эксперта Фонда защиты гласности, исследователя Лодзинского университета. Еще раз, для всех, кто к нам только подключился вдруг, представляю вам Романа. Ну и меня зовут Анастасия Жигулина. Мы продолжаем. Мы говорили про Стрелкова, закончили на этой теме в прошлой половине эфира. Тут я хотела вот такой завершающий вопрос. Ну, мне кажется, что он на поверхности, но все-таки. Почему Пригожину можно, а Стрелкову нет? Почему Стрелков сидит уже, а Пригожин нет.
Ну, за ними стоят разные силы, видите, это все-таки не только вопрос тех, сколько-то там тысяч, десятков, может быть, тысяч вооруженных людей, которые стояли за Пригожиным, а в том, чтобы дать верные сигналы. Кремль — это все о сигналах. Они слишком сами уверовали, и в этом надо отдать должное. Вина, конечно же, и вина, и беда тех системных либералов и технократов, которые с ними работали в 90-х годах и работали по действительно западным американским лекалам, так называемых политтехнологий, они уверовали, что все зависит от того, как мы разыграем карту именно в свете публичного или не очень публичного среди определенных аудиторий освещения тех или иных событий. Реальность не важна. Мы ее построим. Вот эти все конструкты, эти знаменитые построения, включая Павловского его там и так далее. Они отражены, кстати, в книгах Пелевина во многом. Их называли пророческими, ничего там пророческого нет, но они, по крайней мере, описывают очень во многом ситуацию, которая складывалась и складывается в России, потому что и Кремль сам в это уверовал. Видите, в чем дело? Он уверовал, потому что была история советской пропаганды. Все это очень хорошо наложилось на коммунистическую идеологию. Ну вы что, хотите сказать, что Кремль искренне верил, что в Африке строят, в африканских странах строят социализм с человеческим лицом? Нет, но он верил, что если мы так будем подавать, то, возможно, и в Африке удастся завоевать зону влияния, и в Советском Союзе будет у нас все похуже. Сейчас они просто накладывают это еще раз. И раз они это накладывают, то, понимаете, Пригожина лучше держать в Беларуси или где он там, может быть, он и в Россию прилетел, я не слежу за его передвижениями, но это лучше, во-первых, потому что Пригожин это пугало для своих же. Вы же понимаете. Во-вторых, это пугало для Запада, потому что все-таки за ним стоят ЧВК. В-третьих, Пригожин это огромный бизнес. Вот чтобы мы понимали. Бизнес, конечно, он выступает с одной стороны кошельком неким Кремля, с другой стороны, все, что завязано на условном Пригожине, я сейчас не о личности говорю, а вообще вот о масштабе, это огромный бизнес в Африке. Понимаете, за Стрелковым Гиркиным нет ничего. Он же пробовал создать, если вы помните, свое общественно-политическое движение. Вы помните?
Угу. Ну, что-то такое, да, было.
Сколько там десятых человек?
Ну, на самом деле, если посмотреть, сколько вышли вот к зданию суда, когда проходило заседание по Стрелкову-Гиркину, мне кажется, что это примерно похожая цифра.
Ну вот, а мы видим, что за Пригожиным искренне ли уверовавшие, либо так далее, пошли многие, а второе, там даже совершены первые преступления во имя Пригожина, да, там вот забаррикадировавшиеся в Москве уничтожили там якобы. Ну, в общем, сложно следить за всеми случаями, поскольку информация тоже, как в рамках этой так называемой пресловутой контртеррористической операции в закавказских республиках и кавказских республиках. Вот. Но, тем не менее, мы понимаем, что Пригожин – это птица другого полета не из-за масштаба его личности, бывшего преступника, а из-за того, что ему дали. То есть, понимаете, ему дали очень многое, и он окружен очень многими.
И в плане внимания аудитории в том числе, если я правильно вас понял.
В плане аудитории, разумеется. Но и это невозможно так быстро уничтожить. Конечно, это индивидуальное решение лично Владимира Владимировича, потому что, ну, вы же видите искреннее удивление даже совсем уж лояльных пропагандистов типа Соловьева, в передаче у Скобеева это было, которые удивлены тем, что отпустили. Но они тут же приняли методичку со Старой площади и говорят, что да, это лучше, чем внутренний раздор и война. Ну вот сейчас вот Лукашенко приехал, озвучил мысли, которые ему тоже вложены администрации президента российского, как бы на встрече публично. Понимаете, такая угроза вот сейчас неожиданно Польша. Это же все специально делается. Поэтому это просто разные масштабы. И чтобы верно понимать, это не от личности зависит Пригожина или Гиркина, это зависит от того, что в них вложено и какие за ними стоят силы. За Пригожиным, поскольку я лично в этом до сих пор уверен, стоят очень большие силы в элитах, потому что именно они делят этот кусок пирога. Потому что не Пригожин получает эти миллионы из африканских колоний, вы должны понимать, не он.
Эти силы в элитах были в курсе его переворота? Почему он произошел? Почему он стал неожиданностью, как это выглядело, по крайней мере, со стороны?
Вы меня сейчас ставите на очень скользкую дорожку. Я начал в эфире одного из каналов, куда меня тоже приглашают, свою версию до буквально, я вам хочу сказать, накануне, вот пятницу я озвучил, ночь с пятницы на субботу это случилось. Я озвучил свою версию про Пригожина и вообще про то, что происходит, сложности с ним, но она никуда не исчезла. Я до сих пор убеждаюсь, что, конечно же, основная почва для ситуации становится тем, что даже Пригожину, я считаю, вопрос не в персоналиях, а вопрос в силах, да, очень сложно добиться внимания Путина и вот этой узкой верхушки, которая решает. Она действительно очень узкая. Конкретно история с тем, что не добиться внимания вождя, что он там как бы занят своим, и что до него не добежать ни в крик, и не крикнуть, что я хочу и почему я хочу. Ну, у него там были конкретные претензии про армию, про он хотел, чтобы ему условно отдали там военачальников и так далее, подчинили его влиянию. Это все были одни из условий. Ну, там передел пирога в том числе был и денежный, понятное дело. Но элиты могли не знать о конкретных тактических действиях. Но я уверен, что даже это знали. Ведь если в конечном итоге по признанию американской разведывательного сообщества Америка была в курсе заранее о готовящемся пункте, да, невозможно скрыть передвижение, то о чем мы говорим? Конечно, они знали. Другое дело, я не думаю, что это такое прямое влияние даже тех... Он не является совсем уж куклой в руках. Он и его там составляющие. Это, понимаете, это сложное взаимовлияние. Когда ты человека отпускаешь на вольные хлеба, которые не существуют в правовом поле, все время возвращаясь вот к этому сюжету, как отпускали и отпускают, милуют, помилуют вот этих вот его бойцов, его преступных, значит, вот этих воевавших людей из мест заключения свободы, заключенных. Это же вообще совершено вне рамков какого-либо поля правового. Но, тем не менее, это сделано, и задним числом их действительно помиловали. И это совершено с учетом ужаса, который там, главное, даже военная прокуратура, глаза там, и что-то попискивала там, что мы ничего не знаем. А они действительно ничего не знают. Но то же самое, мне кажется, и в элитах было. Никто не верил. Но вот видите, в тот момент, видимо, когда эта схема была предложена, кто-то добежал до Владимира Владимировича, подсунул ему этот проектик, и тот радостно там кивнул. Опять же, я говорю так немножко ехидно, но это же не связано с личностью только. Понимаете, все они, за редким исключением, сидят давно в бункере. Разума. А это означает, что они окружены людьми, которые им подсовывают информацию. Адекватности там ноль. Вот понимаете, Медведев, как бы мы к нему ни относились, с его отвратительными воплями последних лет, когда он показывает свою лояльность совершенно бесчеловечными высказываниями, такими, ну, я бы даже сказал, уже которые вызывают сомнения в его не просто адекватности, а в его состоянии здравомыслить. Но тем не менее. Но Медведев-то, и мы это знаем хорошо, он открывает ноутбук, открывает телефон и шарится по соцсетям. Понимаете? А что происходит с...
Ну, это ему не особо помогает в формулировании картины мира.
Мы не знаем, какая у него картина мира. Точнее, скорее всего, мы знаем, какая у него картина мира. Он демонстрировать и являться — это разные вещи. Но вопрос даже не в этом. А вопрос в том, что а Путин-то, и мы тоже это знаем из десятков источников, из собственноручных сказанных слов, из фильма Кондрашова, который там был совершенно там к его юбилею создан, совершенно там подобострастный, из еще там, что он много лет не пользуется ни телефоном, ни интернетом, ничем. Так там большинство таких. Вот чтобы вы понимали, там большинство таких. Вот этот узкий круг из 5-7 человек, я не знаю, я даже уже не верю, что Матвиенко хоть что-то читает.
Я хочу возразить, ну вот я не знаю просто, что вы мне ответите на это, но я понимаю, что были, ну там, я не знаю, я понимаю, что не верили, я понимаю, что им не хотелось в это верить, в то, что будет вот этот мятеж. Я понимаю, что не было вот... не знаю, готовности сиюминутной, что вот встали и пошли, выдвинули войска навстречу, либо встали и приняли какое-то решение, которое поможет мятеж остановить. Но ведь часто говорят, что, допустим, у военной разведки есть там планы даже каких-то потенциальных войн, которые никогда не случатся, но они их все равно разрабатывают. Неужели, если были люди, которые могли допустить, в элитах, которые могли допустить, что этот мятеж возможен, неужели никто не разрабатывал план противодействия ему?
Ну, во-первых, планы могли быть. Во-вторых, вы еще раз, вы представляете элиты и власть как некий монолитный механизм. Они, конечно, действуют в одном направлении, но у них у многих разные интересы. Я уж не говорю про бюрократические интересы, а я говорю вот про тех, кто принимает решения вне зависимости от того, какую должность занимает и какую там схему в бюрократическом механизме исполняет, какую должность исполняет, занимает. Так вот, еще раз, очень важно понимать. Я озвучу такую аналогию. Вы помните историю Зорги? Ее даже в советские времена не особо скрывали. Вы помните историю тех, кто сообщал Сталину о готовящемся нападении со стороны Первой Германии, которые формально были союзниками? Да. Ну и что Сталин на это отвечал? Он же там требовал посадить, уволить и так далее, и так далее.
Да.
Поэтому здесь, возможно, такой истории не было. Здесь была история совершенно другая. Все оторопели по одной единственной причине. Путин дал как бы карт-бланш вот этому формированию или этой группке пригожинской, и никто не понимал, а может быть и на это Путин согласился. Он очень не любит принимать решения, до него очень сложно достучаться. Я сейчас говорю лично, но вообще вопрос не только в личностном, а вот в этой узкой верхушке. Кстати, Матвиенко в нее не входит, зря я ее упомянул. Она совершенно не допущена к принятию решения, это происходит уже много-много лет. Она сама даже жаловалась, вы вспомните про принятие Крыма, когда она там вякала-вякала или там про войну. То есть она ничего не знает. Но не в этом дело. Значит, и... чтобы до них добежать, нужно вот этот ресурс. А он не слушает, у него нет ресурса. Вот добежишь, успеешь сказать. Поэтому все ждали, все боялись, все не понимали. Слушайте, а может это позволено? Может это какой-то хитрый ход? Может это как-то показать стоит? Может быть, вот. Поэтому планы, возможно, и были. Я думаю, что если бы хотели, они бы разбомбили этот несчастного Пригожина, даже если там многие аналитики говорят, что это невозможно с точки зрения тактико-технической. Войска отведены, у нас там не особо много сил и все прочее, все прочее. Но вы же видели, что даже губернаторы начали рыть окопы когда? Да, к ним еще тогда не приблизились. Это какая Липецкая область была, да, где рыли? Дороги перерывали, эскаваторы. Но только...
Когда мятеж Пригожина, да.
Да, но только когда уже начались такие слабые сигналы из Кремля, что это не наше. Вот когда пошли сигналы, и вообще там очень история этого бунта, слава тебе Господи, уже записана в том числе из официальных источников. Но это очень хорошо показано, что Кремль еще пытался торговаться. Но мы до сих пор не знаем, торговался ли Путин конкретно, либо все-таки торговля шла на уровне вот этих второстепенных, которые говорили, так, а тебе позволено? Потому что никто не знает, что позволит. И это, кстати, вот в этом смысле я очень рад, что это высказали очень весомые аналитики и западные, и наши российские, которые это исследуют. В этом смысле этот бунт, чем бы он ни был, восстанием элит или действительно личным выпадом Пригожина в адрес российского руководства, он показал, что хаос и брожение внутри российской власти велико. Это значит, что они готовы воевать с Украиной, но которые не окончательно договорились о конструкции сдержек и противовесах внутри самих себя. И это может быть поводом для сдержанного оптимизма по поводу возможной торговли о замене или модификации режима.
Еще раз напомню нашим слушателям про то, что в описании к этому видео есть способы, как нам можно помочь. Там есть и карты, номера телефонов, и Boosty, и Patreon. В общем, и для тех, кто в России, для тех, кто за рубежом, для тех, кто привык к каким-то более классическим методам, там, перевести по номеру телефона, там тоже такое возможно. В общем, посмотрите и обязательно помогите, поддержите любая сумма. И обязательно пишите еще, там есть возможность написать комментарии к отправке. Пишите, мы их все читаем, мы все их принимаем к сведению. Ну и такая еще одна вот большая тема, на самом деле, которую я хотела сегодня успеть обсудить. Вы уже сказали про Лукашенко, про вот эти вот его странные попытки подыграть Путину. такие не очень ловкие местами, но тут мне интереснее тема их разговора, потому что сначала Путин высказался по поводу Польши в своих выступлениях, и там про то, что она готовит нападение на Беларусь, и про то, что она формирует некие польско-литовские отряды, которые готовятся оккупировать часть Украины, вот, и потом Лукашенко им подыграл вот с этим вот, вагнеровцы хотят пойти на экскурсию в Европу. В общем, понимаете ли вы, что происходит, зачем, почему столько внимания к Польше?
Ну, первое, нужно показать еще одного врага. Угу. Вообще этих врагов, вот чтобы вы тоже понимали, врагов будет все время много. Это показывают истории всех диктаторов и даже автократов. Я бы сказал, неважно от кого, люди, которые борются с внутренними и внешними врагами, они популистически таким образом вызывают некую поддержку определенных слоев общества. Это такой способ борьбы. И опять же, повторю свой же тезис, Кремль уверовал в политтехнологические приемы, они слишком пересмотрели фильм, значит, «Хвост крутит собакой» о войнушке, которую устроил американский президент ради того, чтобы скрыть свою секс-аферу. Ну вот, а они скрывают не только секс-аферы, которые у них, безусловно, тоже в каком-то смысле есть, и вторые семьи, а в первую очередь скрывают, как они грабят страну. В этом смысле я совершенно согласен с Навальным и ФБК в целом. Единственная задача этого режима – это грабить страну. Вот они грабят ее без конца, начиная с 90-х, потому что этот режим, безусловно, это наследник ельцинского режима, совершенно четкий. И даже более того, большинство людей, которые работали на ельцинский режим, они никуда не ушли и совершенно радостно перетекли в путинский, продолжают ему служить, обливаясь кровавыми слезами, при этом, разумеется, будучи абсолютно западниками по образу жизни и так далее, и так далее. И многие, кстати, имеют западные и вторые, и третьи, и четвертые паспорта, и всякую недвижимость. Вот. Поэтому, и здесь очень важно, Польша очень удобная мишень. Мы вспомним, что именно при Путине был вдруг из небытия возник праздник 4 ноября. Тогда все это описывали как попытку затмить праздник 7 ноября, перенести, фактически его отменить, но его отменили. А значит, день Великой Октябрьской социалистической революции 25 октября 1917 года, на, который 7 ноября по новому стилю нашему празднуют современному, на 4 ноября. Но почему именно это событие? Это не случайно. В общем, исторически с Польшей у нас сложные отношения.
Сложные, да. Сейчас сложные советских времен, о чем Путин тоже вспомнил.
Путин все о многом вспоминает, понимаете, он то на старых картах вместе с Зорькиным не находит, типа радуется. При этом на тех же картах он не может найти, не смог бы найти ту Россию, о которой он думает, но почему-то это он не замечает. Ну, неважно, это уже мы там о другом. Значит, и поэтому Польша удобный пример. Понимаете, вот, видимо, балтийские страны уже не так возбуждают российскую публику. Важная ремарка. Люди, которые этим занимаются в администрации президента, вообще придумывают все эти смыслы, как сейчас принято говорить, нарративы, ищут болевые точки, в которые удобно ударить, показав в АТУ его, он враг, ФАС, российскому обществу. Это очень умно. Это отвратительно умные люди. Вот такой неожиданный будет здесь вывод. Они понимают, что, например, страны балтийские, они давно уже известны как враги, но они уже не могут так служить такой большой широкой фирмой, ширмой, извините, потому что они маленькие. Потому что они маленькие, они где-то и так рядом, все понятно. Польша может, это огромная страна, это пятая страна, вы понимаете, в ЕС. Это известная своей проамериканской риторикой, антироссийской, можно так сказать, имею в виду антикремлевской, но вы же понимаете, как это подается. Поэтому Польша удобная мишень. И кроме того, действительно, она граничит и с Белоруссией, и с Калининградской областью. А это, разумеется, дает повод для того, чтобы сказать враг у нашей границы очередной раз. И раз это есть такой повод, ну надо же как-то сказать, можно погрозить пальчиком и в очередной раз возбудить. Ну, это тяжелая тема. В Польше здесь очень сильно она обсуждается. И в целом общество польское, и надо отметить, все польские политические силы, все практически, там нет никакого исключения, и коалиция правящая, и оппозиции разного рода, они все единодушны, они воспринимают это как серьезную угрозу, которая влияет на возможность, то есть необходимость Польши обороняться. Поэтому они создают сейчас новые военные формирования у границ, они будут по-прежнему укреплять границу, они будут защищаться.
А как далеко вот эти два президента, ну, в первую очередь Путин, готовы зайти вот в этих тычках в сторону Польши? Может быть, они смогут и так, и до военной провокации добраться?
Провокации и так часто бывают. Начать с того же кризиса с мигрантами, который ничем иным, как провокацией, пусть и не военный, не являлся. Хотя людей жалко, безусловно, которых толкают на это. Ну, Лукашенко на этом еще очень много зарабатывает с помощью мафии, которая людей вводит, значит, пытается перекинуть через границу. Ну, там и не только, там и Латвия с Литвой пострадали тоже сильно. Так вот, я не знаю. Здесь надо спрашивать все-таки военных аналитиков. Сейчас, насколько я читал открытые данные, вот буквально на прошлой неделе говорили об этом представители, ну, представители, люди, которые анализируют серьезно данные спецслужб в Великобритании, например, и в США, вот они уверены, но это не ЕС, видите, но они уверены, что нападение ни на одну страну НАТО со стороны Путина не грозит. Я надеюсь, что это так. Я надеюсь, что это так. Но все-таки мне лично, вот, например, тоже тревожно. Я, честно говоря, совершенно не понимаю. Вы говорите провокация, а я говорю, может быть, случайность. Ведь мы же понимаем, что это может быть случайность. Другое дело, что сейчас я как раз Лукашенко, считаю, что Лукашенко вообще не хочет никакой войны. Он и на территории Украины войны не хочет. Ему это абсолютно не нужно. Как человеку, который давно подчинил себе Белоруссии, справился даже, ну пусть и с помощью России, в 2020 году с протестом. Ему сидеть бы у себя и зарабатывать дальше, и править, и сыну передать власть одному либо второму. Но Лукашенко Лукашенко, а все-таки он полностью теперь подчинен Кремлю, а после 2020 года подчинен полностью. Понимаете, вот тут опасно, тут опасно. И ведь, понимаете, они же могут заставить это сделать остатки пригожинского ЧВК. А если это сделает ЧВК, то можно всегда сказать, ой, а мы тут ни при чем, мы вообще в домике, они сами на нас нападали на территории России. Ой, мы вообще, как бы, мы тут никто, никак, ничто. Я единственное, на что надеюсь, в отличие от российских властей, власти западных стран, власти стран Евросоюза, в том числе Польши, они гораздо более разумны, они привыкли совещаться, слушать настоящих аналитиков, разведчиков своих, представителей сообщества спецслужб и военных советников. И кроме того, НАТО обладает способами для нейтрализации такой ситуации без излишней эскалации.
А нужно ли им это? Вот вы сказали возможный вариант. Ну, понятно, что мы не можем знать наверняка, но вот если предположить, возможный вариант, что они сделают руками вагнеровцев и скажут, что а мы ими не управляем, они вон вообще бунт подняли. Так, ну, получается, если это попытка выставить западные страны в очередной раз в качестве некого врага, который готовит нападение, но ведь... Обществом это может уже считаться по-другому, потому что когда была одна Украина, было ощущение, что мы сейчас разберемся с этой проблемой и заживем. А с Европой-то не разберемся просто так. Вот когда все-таки есть ли тут грань, которую нельзя переходить властям вот в этом заигрывании с войной? И понимает ли ее общество эту грань?
Здесь нет долженствования, понимаете? Мы задаем этот вопрос в форме долженствования, нельзя ли, есть ли. А у них это совершенно по-другому. Выгодно ли? Понимаете? И, конечно, вот эта прагматическая функция, если им понадобится, я не знаю, но я надеюсь на то, что риторика все-таки в данном случае останется только риторикой. Не потому, что они имеют некие красные линии, которые нельзя переходить, граница некая, а потому, что они все-таки не особо и воевать умеют. И они, честно говоря, показали слабость. То есть российская армия, конечно, не такая слабая, это действительно сильная армия, но давайте напомним, вот, чтобы просто правильно понимали. турецкая армия намного сильнее российской, при том, что у нее нет ядерного оружия. И Путин это знает. И он неоднократно это показал, потому что как только Эрдоган сбивал наши самолеты с летчиками, убивал людей наших, грозил что-то в Сирии, Россия всегда отступала. Всегда. Не было ни одного случая. Когда американцы провели операцию и убили кучу пригожинцев в Сирии, что Россия что-то сделала? Погрозила пальчиком, громко воскликнула. Ноль. Но общество российское – это другая история. Обществу российскому все будет подаваться под иным светом. Общество российское верит в то, что ему спускают сверху в целом. И кроме того, оно убеждено. Но да, оно не готово на широкомасштабную войну. В этом плане я согласен. Они готовы на ту войну, которая у них в мозгах с Украиной. Но вряд ли они готовы воевать с Европой. Не потому, что они так заботятся о Европе. Тем более одно дело Европа. Понимаете, сейчас вот рассказы о том, что в Италии и во Франции опять бум русских туристов. Не такой бум, который был еще в 2021 году, сразу после ковида, но все-таки их много. И они приезжают, потому что получают визы, и Греция им визы выдает. И совершенно это нормально, как считаются. Поэтому они с этой Европой они не готовы воевать. Даже с Германией не готовы, которую называют наследницей фашистов, сейчас уже в открытую.
Ну, не готовы воевать те, кто может себе позволить летать во Францию и в Италию. Я напомню, что сейчас это меньший процент населения.
Да, но тем не менее с Польшей они, возможно, воевать готовы. Другое дело, что, я еще раз повторяю, им не хочется видеть этой войны, понимаете? Они же понимают, что зачем им эта война. Они готовы усмирять Украину. Поэтому я думаю, что это останется на уровне риторики. Но еще раз повторяю, грань между риторикой и действительно событием, она очень слабая. И я полагаю, что Кремль, как обычно, как, знаете, обезьяна с гранатой, вот мы сейчас ощутили, мы сейчас находимся в положении даже не Китая уже, ну, я имею в виду не помощи, а по действиям во внешнеполитической сфере, а в положении КНДР. Мы шантажируем. Поэтому мы шантажируем зерновой сделкой, мы шантажируем угрозой для Польши, мы и дальше будем шантажировать. А вы помните, что весь прошлый год и начало этого прошли в угрозе ядерного бомбардировки Украины?
Роман, ну, несколько секунд осталось буквально на завершение. Спасибо вам большое. Да, на самом деле, спасибо вам за этот разговор. Еще раз всех призываю успеть поставить лайки этому видео. Ну и делитесь им, если оно вам понравилось. Спасибо. Со мной был Роман Захаров на связи. У микрофона была Анастасия Жигулина. Всем до встречи. До свидания.